Эбади, иранский представитель, заявил, что власти имеют полное право требовать от нее выплаты налога в размере около третьей части премии. Эбади, которая в 2003 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, накануне заявила, что власти конфисковали у нее золотую медаль и диплом премии, а также заблокировали банковский счет. Норвежский Нобелевский комитет резко осудил эти действия.
Мы чрезвычайно расстроены, можно даже сказать, шокированы. Конечно, между Ширин Эбади и иранскими властями долгое время существует конфликт. Но такое развитие этого конфликта – вещь невиданная и ничем не спровоцированная.
Заявил постоянный секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад. Вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Россия и Франция подписали соглашение о реструктуризации автоваза при помощи Рено. Беларусь, Россия и Казахстан с 1 июля создадут единое таможенное пространство. Курс рубля резко упал после сообщения о проблемах в Дубае. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной новости часа. Как вы слышали в новостях, премьер-министр России Владимир Путин назвал прорывом в сотрудничестве двух стран соглашение, достигнутое в ходе переговоров с главой правительства Франции Франсуа Фийоном под Парижем. Путин особенно выделил договоренность между «Газпромом» и компанией «Электрисите де Франс» об участии последней в сооружении газопровода «Южный поток».
Договоренность достигнута о работе на территории Франции совместной и на территории третьих стран европейских. Но это просто новое качество. Фактически это обмен активами. Это то, что мы делали в прошлые годы только с немецкими партнерами в этой сфере. Теперь сделали такой же шаг с французскими партнерами.
Это был Владимир Путин. Подписано также соглашение о реструктуризации автоваза при участии французского концерна «Рено». Предполагается, что французская компания поддержит автоваз технологиями и использует часть мощностей в Тольятти для производства собственных автомобилей для российского рынка. И вот только что поступили сообщения о том, что о заявлениях Путина, который сказал, что «Рено» внесет в автоваз 300 миллионов евро в виде технологий, возможно, и прямых инвестиций, что доля «Рено» в автовазе не будет снижаться и, может быть, увеличена. Подробности о мерах помощи автовазу в материале Елены Поляковской.
Надежды на спасение и модернизацию автоваза возлагаются на Рено. Сегодня уже все понимают, что без французов эту проблему не решить. Источник газеты «Коммерсант», близкий к переговорам Рено и автоваза, говорит, что речь идет об обмене долями, при котором доля французского концерна увеличится с блокирующей до контрольной, а российская сторона получит пакет акций Рено. Уговорить французское правительство убедить автомобильный концерн «Рено» как акционера финансировать реструктуризацию автоваза – задача реальная. Вопрос же для специалистов заключается в другом, а именно, насколько эффективным будет результат. Главную проблему для французов политолог Дмитрий Орешкин видит не столько в экономических, сколько в политических рисках, полагая, что не последнюю роль здесь сыграли репутационные потери России в связи с делом Ходорковского или войной в Грузии.
Для французов, которые люди рациональные, вопрос стоит очень понятно. Неплохо, наверное, было бы получить такой серьезный кусок российского рынка и, соответственно, сделать на этом хороший бизнес. Но есть очень серьезные риски не экономического, а политического плана. Ни раз и не два державный патриотический советский менеджмент обманывал иностранных инвесторов, начиная со сталинских опытов с Леной Голдфилд, кончая проектом «Сахалин-2». Это все французы прекрасно знают. Поэтому за политические риски, естественно, они потребуют очень серьезных компенсаций в денежном плане. Или в плане каких-то еще, опять же, политических либо гарантий, но гарантиям они не очень-то верят, либо речь идет о цене вот этого самого контрольного или еще более значимого пакета акций.
Экономист Ирина Ясина считает, что спасением для автоваза может стать выпуск современного качественного автомобиля. Рассчитывать же на то, что французский концерн будет гасить долги завода в Тольятти, не приходится, считает Ясина.
Если называть спасением сохранение рабочих мест у коллектива, то да, глубокая модернизация спасет в этом смысле автобаз. То есть рабочие места останутся, наверное, не у всех, но, по крайней мере, у самой такой опытной и трудоспособной части коллектива. Если называть спасением автобаза то, что он будет по-прежнему выпускать машины «Жигули», то такого спасения возможности я не вижу. Машины «Жигули», про нее надо забыть. Нужно трудоустроить трудовой коллектив, нужно выпускать какую-то другую машину. Если «Рено» предоставит свою платформу, то за это нужно будет сильно-сильно поклониться «Рено». А вот про «Жигули» забыть. А «Рено» не будет гасить долги автобаза. Да и вообще «Рено», как и прочие французы, люди, умеющие считать денег. Предоставит ли «Рено» свою платформу? Думаю, что в конце концов да, но это не «Жигули», это другая модель машины.
С Ириной Ясиной согласен и Дмитрий Орешкин. Он считает, что экономически выгодным выпуск современного автомобиля может быть лишь при невысокой себестоимости производства, а это неизбежно приведет к сокращению количества рабочих мест.
Даже если будут производить «Жигули» в нормальной ценовой категории, это вполне рационально с точки зрения бизнеса. Производят же индусы или китайцы дешевые машины невысокого качества, и эти машины покупаются. Вопрос в том, что наши «Жигули» слишком плохие для той ценовой ниши, которую они занимают. То есть они не конкурентоспособны. Улучшить конкурентоспособность – вещь очень болезненная, потому что она связана, например, с сокращением персонала. Это очень серьезная социальная проблема. Здесь, кстати, очень важный момент, потому что руководству страны хотелось бы скинуть с себя вот эту неприятную задачу по оптимизации или по санации производства. Потому что тогда можно будет свалить на волчьи закона капитализма, но вот французы, ну что делать, вот они взяли на себя ответственность, так что уж давайте, пусть делают, как делают, но вроде как это делаем не мы. Это тоже элемент, который наверняка в голове у участников переговоров, во всяком случае, с российской стороны.
Сокращение рабочих мест – болезненный процесс, который чреват социальными взрывами. Это и беспокоит профсоюзных деятелей. Петр Золотарев, лидер профсоюза рабочих «АвтоВАЗа», считает, что новые рабочие места могут быть созданы, если комплектующие для новых автомобилей будут производиться в Тольятти. Однако люди, принимающие решения о будущем «АвтоВАЗа», с активистами профсоюза по этим вопросам не советуются.
В любом случае, профсоюз «Единство», правком «Единство», не участвует в переговорах по обсуждению вопроса реструктуризации «АвтоВАЗа». И мы не знаем ту точную информацию, что происходит на предприятии, какие решения принимаются о нашей судьбе, судьбе нашего трудового коллектива. И даже вопреки тому, что говорил Владимир Владимирович Путин на своей встрече с акционерами «АвтоВАЗа» о том, что профсоюз должны участвовать в обсуждении вопроса реструктуризации «АвтоВАЗа». Это не выполняется. Много неизвестных, поэтому мы без оптимизма встречаем вот это решение о постановке модели «Рено-Ниссан».
На данный момент по 25% акций принадлежат госкорпорации «Ростехнологии» и «Рено», 24,8% – «Тройки Диалог». К тем, кто заинтересован в успешной деятельности тольяттинского завода, следует добавить еще потребителей и работников «АвтоВАЗа». Первые жаждут получить качественный и недорогой автомобиль, вторые – иметь возможности для производства продукта, за который не придется краснеть. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе визита во Францию премьер-министра России Владимира Путина подписан ряд соглашений, в том числе о реструктуризации «АвтоВАЗа» при участии компании «Рено». Беларусь, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза и двигаться в направлении единого экономического пространства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В Германии подал отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы, которую подготовила Анастасия Кириленко. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот в преддверии визита премьер-министра России Владимира Путина в Париж, насколько я знаю, французская газета «Ле Монд» опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским. Правда ли это и что пишет Le Monde?
Да, именно так. Le Monde опубликовал интервью с Ходорковским на пятой полосе в рубрике «Международные события». Издание отметило, что Ходорковский дал интервью письменно через адвокатов. Поскольку компьютера у него нет, свидания редки, то на то, чтобы получить интервью, у газеты ушло 2 месяца. Отвечая на вопрос о том, какова цель второго судебного процесса, Ходорковский сказал, что, на его взгляд, он нужен чиновникам второго или даже третьего ранга для сокрытия личной выгоды, которую они получили от уничтожения ЮКОСа. Расчленение ЮКОСа сопровождалось многочисленными актами коррупции. Приведу только один пример. Никто не смог объяснить, где 5 миллионов долларов, изъятых администрацией в 2004 году, цитирует Le Monde Ходорковского. На вопрос, не было ли с его стороны наивным оставаться в России в 2003 году, Ходорковский ответил: «Моя наивность состояла в том, что я не верил, что суд сможет осудить меня не только в отсутствии доказательств вины, но и самого преступления. Да, я переоценил степень демократии в обществе и независимость нашей судебной системы. Но я не мог поступить иначе. Я не мог отказаться от Платона Лебедева, от моих друзей и коллег. Я не мог оставить свою страну». «Хотите ли вы в будущем стать политиком?» – спросила журналист, и экс-глава ЮКОСа в своем ответе был немногословен. «Нет, в мои планы не входит стать политическим деятелем. Но, как показывает мой пример, в России любая общественная деятельность рассматривается как политическая». Le Monde попросила Ходорковского сравнить роль президента Дмитрия Медведева и советского лидера-реформатора Михаила Горбачева, как это делают в последнее время некоторые западные аналитики. Возможно, некоторое сходство есть. Дмитрий Медведев вынужден, как и Горбачев в свое время, проводить реформы, поскольку у страны исчерпан потенциал сырьевого роста. А никакая модернизация за последние 10 лет не проводилась, отвечает Ходорковский. Без существенной модернизации экономической и политической жизни страны в интересах гражданского общества дальнейшее развитие невозможно, полагает экс-глава ЮКОСа. Комментируя возможность восстания в регионах Российской Федерации, наиболее пострадавших от кризиса, Ходорковский сказал: «Я не жду восстания. Восстания в России редко конструктивны. Они приносят лишь насилие и разрушение». Самое главное сегодня заключается в укреплении гражданского общества, установлении и развитии институтов демократического государства. Я говорил о приоритетах для страны в своей статье, опубликованной в газете «Ведомости». Прежде всего, мы должны создать условия для пробуждения творческого потенциала населения. А этого невозможно достичь без политической реформы. Россия не Китай, подытожил Ходорковский. В заключение экс-глава ЮКОСа отметил, что благодарен политикам, экспертам, иностранным журналистам, которые приезжают на слушание в суд. «Моя главная цель состоит в том, чтобы публично продемонстрировать свою невиновность. В то же время этот процесс является тестом первостепенной важности для появления в России независимой судебной системы. Чем больше людей посетят этот процесс, тем легче будет достичь этой цели», – заключил Ходорковский.
Скажите, Анастасия, вы сказали мне, что обнаружили статью, посвященную делу ЮКОСа в испанской прессе.
Да, именно так. В испаноязычной прессе продолжается обсуждение того, что ЮКОС не причастен к громкому делу об отмывании денег в Испании. Это дело получило название «Белый кит». О том, что нажитые преступным путем средства компании ЮКОС, более 250 миллионов долларов, были вложены в испанскую недвижимость и другие активы, испанская полиция сообщила российская генеральная прокуратура в 2005 году. Все это время продолжалось расследование, серия арестов и конфискация преступно нажитого имущества. Однако, как пишет сегодня издание «Эль Меркурио», суд города Малаги в этот вторник вынес решение, где говорится, что связь средств, инвестированных в Испании, в отношении которых ведется расследование, с преступными действиями, предположительно совершенными в России Ходорковским и Лебедевым, не доказана. Один из подозреваемых по делу «Белого кита», адвокат Фернандо дель Валле, в интервью газете недоумевает. Согласно материалам дела, так называемые «средства ЮКОСа» составляли 95% дела «Белого кита». Что же испанская прокуратура будет расследовать сейчас?
Анастасия Кириленко подготовила обзор свежей европейской прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза и двигаться в направлении единого экономического пространства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «С 1 июля вместе тремя государствами мы выйдем на единую таможенную территорию», сказал Лукашенко, открывая в Минске саммит Евразэс. Независимые экономисты не видят оснований считать, что после подписания таможенного союза три страны становятся сторонниками свободной торговли. Из Минска передает корреспондент Радио Свободы Виталий Цыганков.
Ряд из запланированных решений вопросов весьма чувствительны для белорусской стороны и не во всем несут позитивный эффект, заявил Александр Лукашенко, открывая встречу глав трех государств, формирующих таможенный союз. Однако мы идем сегодня на них, рассчитывая в конечном итоге на сбалансированность интересов, которые приведут к общим результатам для всех сторон и сообщества в целом, сказал Лукашенко. Хуже всего, если национальный эгоизм и сиюминутный интерес будут превалировать над жизненно важными интересами Союза, отметил Лукашенко, предваряя закрытую для прессы встречу президентов России, Белоруссии и Казахстана в узком составе. Очевидно, что белорусский президент пробовал в последний момент изменить некоторые не очень выгодные для белорусской стороны положения заключаемого таможенного союза. Главы трех государств должны утвердить единый таможенный тариф таможенного союза, который будет введен с 1 января, а также принять договор о таможенном кодексе таможенного союза, чтобы ввести его в действие с 1 июля. Руководитель Центра Мизеса, известный белорусский экономист Ярослав Романчук, не видит большого будущего у таможенного союза.
Я уверен, что данный таможенный союз ожидает такая же судьба, как его предшественников Союза таможенного Беларуси-России, Казахстана-России, ЕЭП, Евразэс и СНГ. Никакого отличия между данным конкретным соглашением и предыдущими нету. Поэтому я рассматриваю данную акцию как очередной пиар-ход. Позиции сторон остаются такими же протекционистскими, такими же изоляционистскими. Говорим про то, что Беларусь, Россия, Казахстан после подписания станут сторонниками свободной торговли. Нет оснований, нет желания России пустить свободные торговые потоки в рамках таможенного союза нефть и газ, а именно это нужно Беларуси. Нет желания белорусских властей впускать на белорусский рынок российские товары,
считает Ярослав Романчук. Действительно, пока нет ясности в том, как будут распределяться между бюджетами трех государств таможенные пошлины за импортируемые товары из третьих стран, насколько повысятся пошлины на иномарки, ввозимые в Беларусь и так далее. После встречи президентов Беларуси, Казахстана и России Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Дмитрия Медведева запланированы переговоры лидеров стран Евразэс в узком формате, а затем заседание Межгосударственного совета Евразэс. Напомним, членом Евразэс является Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя имеют Армения, Молдова и Украина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. «Домой на родину». С таким призывом обратилась Россия к соотечественникам не только из ближнего зарубежья, но и из далекого Запада. Впервые в Нью-Йорке появилась представительная делегация российских официальных лиц, призывающая иммигрантов подумать о возвращении в Россию. Чиновники из ведомств, занимающихся вопросами миграции и связями с соотечественниками за рубежом, впрочем, встретились лишь с представителями русскоязычной прессы, избрав для встречи ресторан «Татьяна», расположенный на знаменитой Брайтонской набережной, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
Гости из России сразу дали понять, что в рамках специальной, финансируемой правительством страны программы приглашают вернуться не всех, а особо ценных специалистов, ученых, людей редких специальностей, нужных российским предприятиям. Судя по первым же вопросам, русскоязычных американцев насторожило подчеркивание слова «добровольное переселение». А что, может быть, и недобровольное, какое уже не раз бывало в истории СССР? Первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Михаил Леонидович Тюркин ответил.
В моем понимании слово «добровольное» означает в том же, что и для всех других. Это добровольное. То есть основное – это то, что мы даем возможность помочь тем лицам, которые изъявили желание приехать на территорию России. Это компенсация за переезд, отправление багажа, это выплаты, если человек не устроился сразу на работу. Причем не только ему, но и членам семьи. Вот что такое добровольное переселение. То есть просто кто не обустроился, кто не смог или кто хочет вернуться, пожалуйста, приезжайте, мы вам еще поможем.
Тюркин рассказал, что делегация сначала побывала в Вашингтоне, где встречалась с представителями Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Службы иммиграции и натурализации, а также с бывшими россиянами, живущими в Вашингтоне. Другими словами, работа сотрудничества сотрудников различных российских ведомств с бывшими соотечественниками, живущими в Америке, ведется с ведома и согласия американских властей. Обращаясь к собравшимся на пресс-конференции русскоязычным американцам, Тюркин призвал к диалогу.
Надо в жизни стараться из врагов делать друзей, чем из друзей делать врагов.
Несколько странная, на взгляд русских американцев, инициатива России вызвала ряд естественных житейских вопросов. Например, стоит ли человеку уезжать из сравнительно безопасной страны с более или менее обеспеченным будущим, если надо при этом отказаться от американского гражданства? Стоит ли везти из Америки в Россию сына студента, которого могут призвать в армию? Или вести престарелых родителей, если там нет, как в Соединенных Штатах, велфера, бесплатной медицины для пожилых и бесплатного питания для них? Стоит ли переезжать из Нью-Йорка в Москву, где квартиры дороже, чем в Нью-Йорке? На вопрос, как можно звать в Россию, если даже в Москве людей убивают и где опасно ходить по улицам, Михаил Тюркин ответил.
В Москве я не могу назвать районы, в которые не стоит выходить, допустим, вечером. Я просто не смогу вам назвать такие районы, их нет.
И дальше.
Россия сегодня другая страна. Возможностей сегодня в России гораздо больше, чем в Америке. Если ты неудачник, несчастлив, нет денег, то везде плохо. Ну, поверьте, и в Нью-Йорке плохо, и в Москве плохо, и в Саратове плохо, да и в Женеве тоже плохо, если ты без квартиры, бедный, и лежишь на улице где-нибудь на тротуаре, да? Сегодня в России можно заработать. У меня много друзей, которые, или товарищи, скорее всего, которые покидали страну с хорошим образованием, академики, доктора наук, которые сегодня возвращаются. Возвращаются из разных стран. Америка, Израиль. Европа.
Но когда попросили назвать цифры, выяснилось, что из общего числа 16 тысяч переселенцев более 90% переехали из стран СНГ, а из Нью-Йорка, например, где более миллиона русскоязычных жителей переехало, 5 человек. Почему? На этот вопрос ответили сами русскоязычные нью-йоркцы.
Желание вернуться в Россию у меня не возникло, и у меня все еще есть недоверие, так как доводы, которые приводились на встрече, не совсем убедительны, и мне кажется, эта программа не имеет смысла, в принципе, потому что она не может изменить жизнь людей, которые здесь уже обосновались, к лучшему в России.
Я был в России полтора года назад, после 15-летней разлуки, так сказать. И когда я туда ехал, я думал, здесь будет какая-то ностальгия, там, Москва, родные улицы. Но никакой ностальгии не испытал, абсолютно. Москва внешне очень понравилась, но жутко не понравились милиционеры. Жутко не понравились. Так, ты с ними встречаешься, они на тебя смотрят, ты ему враг. И когда я вернулся в Нью-Йорк, я абсолютно четко и вернулся домой.
Обнять нью-йоркских полицейских не захотелось?
Не захотелось, но нью-йоркские полицейские абсолютно свои, они дружелюбные, они нормальные люди.
За этими словами не только эмоции. По признанию самой Федеральной миграционной службы России, около 50 тысяч соотечественников, заявивших о желании участвовать в программе, изучив условия переселения, отказались от него. Или вот еще цитата. «Из 137 переселенцев, прибывших в 2009 году в Калининград, был трудоустроен лишь один».
Вы слушали материал Яна Рунова. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию подписан ряд соглашений, в том числе о реструктуризации «АвтоВАЗа» при участии компании «Рено». Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках Таможенного союза. Об этом в Минске заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав трех государств. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. Юнг занимал в то время пост министра обороны. На мировых финансовых рынках котировки ценных бумаг продолжают снижаться после резкого падения в четверг на фоне сообщений о финансовых проблемах ведущей государственной компании Эмирата Дубай, крупнейшего из семи в составе Объединенных Арабских Эмиратов. На сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене впервые за более чем три года принята резолюция с резкой критикой Ирана в связи с его ядерной программой. В документе содержится ряд требований к Тегерану, в том числе о закрытии его нового завода по обогащению урана. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, один человек погиб. По сообщению израильского командования, удар был нанесен по группе боевиков, которые собирались выпустить ракету по территории Израиля. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения. Ид-аль-Адха, называемый также Курбан-Байрам. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая по случаю праздника, вновь призвал движение «Талибан» и его союзников к примирению. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал имена кандидатов на 27 кресел в новом составе комиссии высшего исполнительного органа власти Европейского Союза. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, какие наиболее интересные публикации на нашем сайте сегодня?
Добрый день, Валентин. Я бы хотела обратить внимание на публикации, связанные с расследованием смерти юриста Сергея Магнитского. Дело в том, что это тема, которую постоянно ведет и «Радио Свобода», и сайт «Радио Свобода». Материалы, которые касаются этого дела, появляются регулярно. Некоторые из них носит абсолютно эксклюзивный характер. И сегодня, например, мы публикуем на сайте интервью нашей коллеги Ирины Лагуниной с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, которого российские правоохранительные органы вместе с Магнитским обвинили в уклонении от уплаты налогов. И он рассказывает о том, как он воспринимает все события, происходящие вокруг дела Магнитского, и что он думает сегодня о политической ситуации в России. Надо напомнить предысторию. Известно, что именно Браудер, в отличие от многих других иностранных инвесторов, очень высоко отзывался о политическом режиме в России и о лично премьер-министре теперь, а тогда президенте Владимире Владимировиче Путине. Сегодня он на многие вещи смотрит иначе. Вот что говорит он в интервью, которое сегодня публикует сайт «Радио Свобода». Цитата. «Надо понимать одну вещь. В России многие люди, работающие в правоохранительных органах, на самом деле не охраняют закон, а участвуют в криминальной деятельности. Именно поэтому Магнитский умер. Так что правоохранительные органы будут оказывать величайшее, практически непреодолимое давление, чтобы скрыть, что произошло на самом деле». Браудер делится своими опасениями, что это дело будет спущено на тормозах и будет предпринято все возможное для того, чтобы мы не узнали виновников смерти Сергея Магнитского. Он говорит, что сегодня у него есть все основания беспокоиться по поводу того, как ведется расследование. Он считает, что есть все симптомы того, что в России сегодня идет кипучая деятельность по уничтожению документов. Оказывается, давление на людей, которые были вокруг Магнитского. То есть, повторю, делается все возможное, чтобы увести людей, виновных в смерти Сергея Магнитского, от ответственности. И в этом смысле Браудер действительно, вернее, в контексте этих событий, Браудер действительно пересматривает свое отношение к политическому режиму, который сегодня сформировался в России. Надо сказать, что интернет дает возможность посмотреть сразу на все материалы, посвященные делу Магнитского, которые были и в эфире «Радио Свобода», и публиковались только на сайте «Радио Свобода». Мы создали специальный раздел, посвященный расследованию дела Магнитского, и читатели сайта, и слушатели, если что-то и пропустили, всегда, обратившись к сайту, смогут найти те материалы, которые ускользнули от их внимания. Достаточно зайти в раздел, посвященный Сергею Магнитскому, там они все собраны. Повторю, там собраны и материалы, специально написанные для сайта, и стенограммы эфирных программ, в которых так или иначе затрагивались вопросы, связанные вот с этой трагической ситуацией.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. Юнг занимал в то время пост министра обороны. Расследование инцидента показало, что военные утаивали информацию о гибели мирных жителей, хотя знали об этом с самого начала, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Накануне ушел в отставку главный инспектор Бундесвера Вольфганг Шнайдерхан. Отставки последовали после обнародования данных в Бундестаге новым министром обороны Германии Карлом Теодором Цу Гутенбергом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Бывший министр обороны Германии, министр труда Франц Йозеф Юнг, подал в отставку, сделав выводы из скандала, разыгравшегося в Бундестаге в четверг, когда стало известно, что во время налета авиации НАТО в Афганистане при бомбардировке украденных талибами бензовозов погибли мирные жители, а информация об этом в Министерстве обороны, которым руководил Юнг, утаивалась. Приказ произвести бомбардировку был отдан немецким полковникам, руководившим действиями авиации НАТО. Франц Йозеф Юнг выступил сегодня с полутораминутным заявлением, в котором он в частности сказал: «Следуя давнему своему принципу принимать важные решения утром, обдумывая их ночью, я сообщил сегодня канцлеру Германии Ангеле Меркель, что освобождаю свой пост министра труда и социальных вопросов. Я делаю это, принимая на себя ответственность за недостатки в информационной политике Министерства обороны период моего руководства этим министерством. Я готов и дальше способствовать расследованию этого инцидента и хотел бы своим уходом предоставить возможность новому правительству Германии успешно работать дальше без тени этого скандала. Я хочу также заявить, что моей всегдашней заботой на посту министра обороны было желание оградить военных Бундесвера от необоснованных обвинений. Спасибо за внимание».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии, Берлине, Юрий Векслер. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
В ЖЖ горячо обсуждаются проблемы милиции. На YouTube одно за другим следуют откровения сотрудников милиции. Блогеры уже со счета сбились и, похоже, отказываются верить собственным глазам. А тут еще член Генсовета «Единой России» Макаров предлагает вообще ликвидировать МВД. По этому поводу в сети было много комментариев, но самой лаконичной оказалась реакция московского поэта Елены Костылевой.
«Ой, девочки, я не могу, ахахахаха».
Правда, пока поэтесса не могла, смог министр внутренних дел. Или в терминологии блогеров «отжег». Типичный для Рунета комментарий по этому поводу представил жижист номер один «другой».
Милицейский министр Нургалиев заявил на встрече с курсантами Московского университета МВД в подмосковном Щелкове, что допускает право граждан на самооборону от милиционера в случае необоснованной агрессии со стороны последнего. Может ли гражданин дать сдачи милиционеру, который на него напал? Если гражданин не преступник, если он идет спокойно и ничего не нарушает, то да, сказал Рашид Гумарович. Министр, кажется, не отдает себе отчета, до какой степени разложены правоохранительные органы, раз речь уже заходит о праве граждан на самооборону от тех, кто по определению должен их защищать. С другой стороны, по закону любой, кто рискнет дать сдачи по совету Нургалиева, имеет все шансы оказаться за решеткой надолго. Тогда зачем призывать граждан к такому? Объясните. Но это еще не все. Глава МВД России считает, оказывается, что факты убийств граждан сотрудниками милиции – это временное явление, которым нужно переболеть. Кому нужно и сколько они там в своем ведомстве собираются болеть, Нургалиев не уточнил. Просто хоть на улицу не выходи.
У блогеров возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, как быть с изначальным неравенством противоборствующих сторон? У нападающего милиционера оружие, а у защищающегося от него гражданина, как правило, ничего. Юзер Гоша считает, что логично было бы легализовать краткоствол. Далее, как указывает пользователь Апцвет...
Неясно, могут ли меры самозащиты быть также превентивными, и надо ли при встрече с ментом звонить в полицию.
Пользователь А3Х-БМСТУ попытался посмотреть на два шага вперед.
Хорошо, даешь сдачи, связываешь, оглушаешь мента. И дальше что? Куда обращаться? В службу внутренней безопасности МВД? А сколько они будут до тебя добираться и разбираться в произошедшем? Развязать – не выход. Оставить – не выход. Звонить местным – они же его друганы.
По логике, хорошему законопослушному гражданину ничего не остается, как самостоятельно ликвидировать плохого милиционера, что не может не настораживать. Кстати, именно вопросом о том, как отличить хорошего милиционера от плохого, занялся за день до заявления министра Нургалиева пользователь Яркевич.
Хороший мент обязательно сначала выпьет, много выпьет, потом случайно застрелит коллегу, потом откроет стрельбу по случайным прохожим, потом сядет за руль и размажет троллейбусную остановку вместе со всеми, кто там есть. Потом убьет любимую девушку, потому что она дура, вчера к тому же была неизвестно где. Потом убьет лучшего друга, потому что вчера проиграл «Спартак». Но потом она помнится и застрелится, потому что он хороший мент, и теперь к нему никаких претензий. О ментах, покончивших с собой, можно сказать все, что можно сказать о персонажах русской литературы. Лучшие персонажи русской литературы – это персонажи, которые покончили с собой, как хорошие менты. Все началось с Лизы и из бедной Лизы. Она утонула.
Российские страсти докатились и до англоязычных блогов. Тим Коллард, британский дипломат на пенсии, активный лейборист, пишет в своем блоге на сайте газеты «Телеграф».
BBC сообщает, что Билл Браудер, глава компании Hermitage Capital и когда-то один из крупнейших иностранных инвесторов в России, назвал эту большую пустынную страну криминальным государством по самой своей сути. Сразу же хочется сказать, что Браудеру, у которого возможностей для наблюдения было куда больше, чем у всех нас, потребовалось как-то слишком много времени, чтобы это осознать. Но мы и сами хороши. Кто похвастается, что сделал выводы из того, что год за годом творилось у нас под носом? Представители России продолжают осквернять своим присутствием «Большую восьмерку» и прочие вроде бы цивилизованные институции. А мы продолжаем выказывать вежливость и делать вид, что серьезно воспринимаем господина Путина.
Тогда как в этом нет никакой нужды, считает Тим Коллард.
Россия умирает. Численность населения неуклонно снижается, продолжительность жизни среди мужчин уже сейчас не поднимается выше 60, а для тех, кто не успел встать на сторону режима, она даже ниже. Пьют там куда больше, чем в провинциальном британском городке в ночь с пятницы на субботу. Стратегический баланс, существовавший в времена Холодной войны, скоро восстановится в связи с подъемом Китая, который к 2050 году захватит всю Сибирь. Я как-то уже писал, что мои дети посмотрели на меня с непониманием, когда я заговорил о такой стране, как Восточная Германия. Вполне возможно, что у их внуков глаза будут точно так же затуманиваться при упоминании о России.
Завершая свой некролог, Коллард ритуально упоминает о великом Достоевском и выражает надежду, что исчезновение России не будет сопряжено с большими потрясениями для остального мира. Комментаторы, впрочем, называют этот некролог преждевременным и не без оснований. Пользователь Тед пишет.
Россия прошла через столько потрясений, что списывать этот факт со счетов просто бессмысленно. Демографическая статистика – всего лишь фиксация того, что было. Ни больше, ни меньше. Те, кто строят на этом основании образ будущего, рискуют сильно ошибиться.
Несогласный с выводами Колларда пользователь Йохан де Мюллермейстер предупреждает автора.
Советую вам попристальнее присмотреться к своей еде, когда в следующий раз будете обедать в каком-нибудь суши-баре в Лондоне.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию подписан ряд соглашений, в том числе о реструктуризации «АвтоВАЗа» при участии компании «Рено». Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза. Об этом в Минске заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав трех государств. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью убийстве мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. Юнг занимал в то время пост министра обороны. На мировых финансовых рынках котировки ценных бумаг продолжают снижаться после резкого падения в четверг. На фоне сообщения о финансовых проблемах ведущей государственной компании Эмирата Дубай, крупнейшего из семи в составе Объединенных Арабских Эмиратов. На сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене впервые за более чем три года принята резолюция с резкой критикой Ирана в связи с его ядерной программой. В документе содержится ряд требований к Тегерану, в том числе о закрытии его нового завода по обогащению урана. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, один человек погиб. По сообщению израильского командования, удар был нанесен по группе боевиков, которые собирались выпустить ракету по территории Израиля.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Два премьера спасают АвтоВАЗ. О чем договариваются Владимир Путин и Франсуа Фийон?
Комментарии экспертов.
Новый законопроект Министерства финансов. К 2015 году в России останется лишь половина банков.
Право автора.
Александр Генис. Парадокс американского календаря. Черная пятница, как начало Рождества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Курс рубля в пятницу резко упал по отношению к доллару и евро. Заметное снижение основных фондовых индексов произошло на российском рынке акций. Основной причиной эксперты называют сообщение о финансовых проблемах ведущей государственной компании «Эмирата Дубай». Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Вечером в четверг крупнейший государственный холдинг Дубая обратился банкам-кредиторам, как местным, так и зарубежным, с просьбой об отсрочке как минимум до конца мая 2010 года погашения своих текущих долгов на сумму почти 60 миллиардов долларов. Одной из главных причин стал крах местного рынка недвижимости, цены на котором упали в последние месяцы на 40%. Теперь власти Эмирата Дубай намерены провести реструктуризацию как самого холдинга, так и его долгов. Инвесторы весьма нервно восприняли эту новость. Рынки акций в Европе сразу упали на 3-4%, в Китае на 3,5%, а в Бразилии почти на 2%. Снижением основных фондовых индексов в среднем на 4% открылся в пятницу российский рынок акций. Кроме того, на события в Дубае отреагировал и валютный рынок. Начавшееся еще накануне ослабление рубля в пятницу резко ускорилось, а его курс по отношению к доллару, например, снизился сразу более чем на 3%. Говорит аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов.
Ситуация за последние два дня на глобальных рынках очень резко изменилась. Это неожиданное сообщение о том, что государственная корпорация Дубай, которая оперирует в секторе недвижимости, может начать реструктуризацию своих долгов. И большой объем неопределенности вокруг этого вопроса вызывает довольно серьезную панику на глобальных финансовых рынках. И отголоском этой паники, в общем-то, является такое движение по рублю.
Иначе говоря, как отмечают эксперты, обеспокоенные появлением очередного очага нестабильности, инвесторы вновь стали выходить из активов с относительно высокой степенью риска, вкладывая средства в проверенные инструменты – доллар и японскую иену в частности. Помимо этого, по словам заместителя начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольги Беленькой, определенное влияние на рынок сейчас оказывает и фактор завершения финансового года.
Он начал действовать еще на прошлой неделе, то есть были такие тенденции, что многие инвесторы, которые заработали солидную прибыль на рисковых активах в этом году, фондируя эти операции за счет дешевого доллара, а сейчас, ближе к закрытию года, стремятся зафиксировать эту прибыль и репатриировать эти доллары. Соответственно, это приводит к тому, что спрос на рисковые активы, к которым относятся сырьевые активы и акции, сокращаются.
Дополнительную поддержку доллару и евро в России оказали ее финансовые власти. В начале недели первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил, что банк может проводить интервенции не только на границе валютного коридора, но и внутри него. Что для рынка значит такое изменение политики Банка России? Ольга Беленькая продолжает.
Для рынка это означает прежде всего то, что изменение курса рубля становится менее предсказуемым. То есть, если раньше было понятно, что Центробанк будет вмешиваться на границах валютного коридора, то есть до, так сказать, границ коридора можно было играть на укрепление рубля, то сейчас это вмешательство может произойти и внутри коридора, то есть ставка на укрепление рубля, которая казалась уже такой беспроигрышной важной в течение последних месяцев, она становится менее очевидной.
И все же, по мнению экспертов, влияние заявления Алексея Улюкаева на внутренний валютный рынок преувеличивать не стоит. Среди них и аналитик «Ренессанс Капитала» Николай Подгузов.
Я бы все-таки не стал утверждать, что вот это резкое движение по рублю, резкое ослабление рубля, главным образом связано именно вот с последними заявлениями Улюкаева. Да, действительно, российские денежные власти, в общем-то, были обеспокоены теми темпами укрепления рубля, которые происходили в последнее время, да, и стремились, в том числе и словесно, интервенциями, приостановить этот процесс и дать сигнал инвесторам, что, в общем-то, дальнейший приток горячих денег, он нежелателен, и Центральный банк будет противодействовать вот этим тенденциям. Но на фоне резкого ухудшения внешней среды ослабление рубля только усилилось.
Насколько долгосрочным может быть ослабление российской валюты, стабильно укреплявшейся на протяжении последних месяцев? Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая в этом сомневается.
В принципе, если говорить о неком среднесрочном тренде, то, на мой взгляд, ослабление доллара пока еще не завершилось, ну, имеется в виду к евро и к другим мировым валютам, и, соответственно, на мой взгляд, временной интервал, в течение которого доллар будет укрепляться к рублю, он все-таки ограничен. Ну, возможно, это до конца года, возможно, более короткий промежуток, но в целом, за счет того, что сохраняются такие факторы, как избыток долларовой ликвидности, рекордный дефицит госбюджета США и факторы, которые препятствуют быстрому сворачиванию программ мер поддержки ликвидности, здесь давление на доллар все-таки остается.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николая Подгузова.
Я подозреваю, что внешняя ситуация может нормализоваться, возможно, не так быстро, то есть где-то в течение 1-2 недель мы вполне можем увидеть повышенную волатильность и, соответственно, как бы периоды довольно существенного ослабления рубля. Но с точки зрения фундаментальных факторов, пока ситуация все равно остается довольно благоприятной для рубля. То есть как только этот внешний негативный фон будет уходить, я думаю, что рубль вернется на те уровни, где он был вот еще несколько дней назад.
Тем временем Центральный банк России, как и ожидалось, снизил официальный курс рубля на выходные и понедельник. К доллару сразу на 95 копеек, до 29 рублей 82 копеек, а к евро на 81 копейку, до 44 рублей 36 копеек.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Широкий общественный резонанс в Британии получила инициатива философа Тоби Орда из Оксфордского университета, предложившего новую форму помощи бедным странам. Он создал добровольную благотворительную организацию, члены которой обязались отчислять на эти цели минимум 10% своего заработка, рассказывает Наталья Голицына.
Доктор философских наук Тоби Орд занимается исследованиями в области этики в Центре практической этики Оксфордского университета. Обычно философы ограничиваются теоретическими изысканиями и никак не связывают их с практической деятельностью. Однако для Тоби Орда теория совпала с практикой. Его исследования в области прикладной этики реализовались в уникальном благотворительном проекте. Он создал организацию, хотя сам он называет ее добровольным обществом, под названием «Жертвуем, что можем» – «Giving what we can». Ее члены обязуются отчислять от своей зарплаты и других доходов минимум 10% на борьбу с бедностью и болезнями в развивающихся странах. Надо сказать, что Тоби Орд вовсе не миллионер-филантроп. Он получает в университете довольно скромную зарплату в 33 тысячи фунтов. Его жена-врач – 25 тысяч. Тем не менее, около половины своих доходов они перечисляют в фонд помощи бедным странам. Тоби Орд, которому сейчас 30 лет, подсчитал, что до выхода на пенсию он заработает примерно 1,5 миллиона фунтов. Из них больше половины, 1 миллион фунтов, он намерен потратить на благотворительность. Первым членом его организации, не считая его самого, стала его жена. Затем присоединились несколько друзей и коллег по работе. А сейчас в добровольное общество «Жертвуем, что можем» начали вступать совершенно незнакомые ему люди. В этой акции молодого философа есть что-то от чисто английской ментальности, от давней английской традиции благотворительности и даже от диккенсовской благородной сентиментальности. Сказывается ли отчисление на благотворительные цели значительной части его зарплаты на семейном достатке? Спросила я Тоби Орда.
В настоящий момент у меня фантастическая жизнь. Я был очень счастлив в своей жизни. В студенческие годы я не испытывал ни в чем нужды. Мне хватало имевшихся у меня небольших денег. Сейчас у меня любимая работа. После отчисления денег в фонд нашего общества у меня остается все, что мне нужно для жизни. Я могу слушать прекрасную музыку, читать прекрасные книги, проводить время с любимой женой, общаться с друзьями. То, что я больше всего люблю делать, обходится очень дешево. Не думаю, что я что-то теряю или ощущаю потребность в чем-то большем.
Тоби Орд оптимистично смотрит на будущее своей организации, о существовании которой он объявил всего 2 недели назад. По его словам, число желающих присоединиться к ней увеличивается с каждым днем.
Жертвуем, что можем, это объединение людей, задумывающихся над целями, которые это общество ставит перед собой, и озабоченных нищетой и другими бедственными проблемами, существующими в мире. Они обязываются отчислять на борьбу с этими бедами не менее 10% своих доходов на протяжении всего трудового стажа. Эти средства должны тратиться только на помощь неимущим и больным в бедных странах. К моменту создания нашего общества в позапрошлую субботу у нас было 23 члена. Сейчас у нас уже больше 50 членов, так что общество расширяется. В него вошли мои коллеги, которые также занимаются философией, в частности, этикой и политической философией. Мы постоянно обсуждаем между собой проблемы бедности, неравенства, эгалитаризма. Наши теоретические идеи нам хочется реализовать на практике.
Создатель организации «Жертвуем, что можем» не связывает ее деятельность с религиозными традициями и предписаниями. Он называет свое детище абсолютно светским сообществом, но открытым для людей всех религий. На его обращение к благотворительности, говорит Тоби Орд, повлияли в основном его научные студии, особенно исследования в области прикладной этики.
Я не религиозный человек, но понимаю, что у представителей разных религий есть обязательство помогать терпящим нужду. Это часть их религиозных традиций, и хотя наша организация носит абсолютно светский характер, среди наших членов есть представители разных религий. Что касается меня лично, на мое решение обратиться к благотворительности повлияли в частности мои исследования в области прикладной этики. Размышляя над важнейшими, на мой взгляд, проблемами современного мира, нищетой, ухудшением условий жизни на Земле, неравенством между бедными и богатыми, я пришел к выводу о необходимости решать эти проблемы не только в своих теоретических работах, но и в практических действиях. А это значит оказывать практическую помощь тем, кто по сравнению со мной оказался не столь удачливым.
Говорил основатель благотворительной организации «Жертвуем, что можем» Тоби Орд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». А в следующем часе мы поговорим о таких темах. В Минске проходит саммит глав Белоруссии, Казахстана и России. Россия и Франция договорились о сотрудничестве в реструктуризации «АвтоВАЗа». В Москве прошли слушания по строительству Ивенкийской ГЭС. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.